Если кому-то кажется, что история Иосифа, ну, это такая милая, приглаженная сказка из детской Библии о послушном мальчике в разноцветном пальто и его злых братьях, то этот образ пора оставить в прошлом.
Да, 100%. Это вообще не детская история.
Абсолютно. Потому что если внимательно прочитать оригинальный текст книги «Бытия», конкретно 37 и 38 главы, то это читается скорее как сценарий для какого-то жесткого драматического сериала.
Угу. С очень высоким возрастным рейтингом.
Именно. Там есть торговля людьми, глубокое религиозное лицемерие, внутрисемейные заговоры, ну и, конечно, скандалы с участием придорожных блудниц. Все это там есть, и сегодня в нашем глубоком разборе мы погрузимся на самое дно этого водоворота.
И именно этот диссонанс между популярным восприятием и реальностью текста делает его таким интригующим. Мы же часто ищем в древних текстах какой-то комфорт, ну, кристально чистых героев.
Да, идеальных людей.
Вот. А вместо этого сталкиваемся с абсолютным водоворотом человеческих страстей и пороков. В этих главах практически невозможно найти персонажа без серьезных изъянов.
За основу нашего сегодняшнего исследования мы берем материалы и подробный анализ из лекций доктора Кеннета Мэтьюса. И наша цель, не просто пересказать сюжет, мы хотим исследовать саму механику того, как из этой токсичности и откровенно грязных поступков выстраивался фундамент для будущего целого народа.
Слушай, чтобы этот анализ был точным, нам нужно сразу определить масштаб повествования. Важнейшая деталь, на которую обращает внимание источник, заключается в том, что весь этот текст колоссально ориентирован на будущее.
То есть на те обещания, которые были даны предкам.
Да, именно. Ранее патриархам были даны грандиозные обещания. Это земля, огромное потомство, благословение для всего мира. И в тот момент, когда мы начинаем читать историю Иосифа, эти обещания находятся, ну, в таком подвешенном состоянии.
Более того, когда семья в итоге окажется в Египте, в статусе рабов и чужаков, вдали от этой самой обещанной земли, это вообще может показаться крахом всего плана.
Абсолютно. Но на самом деле это часть сложнейшей многоходки, которая разворачивается прямо через человеческие ошибки.
Давай разберем это подробнее. Чтобы вообще понять, как родные братья дошли до идеи убить одного из своих, нужно внимательно посмотреть на внутреннюю динамику этой семьи.
А динамика там, мягко говоря, нездоровая.
Не то слово. 37 глава начинается с того, что 17-летний Иосиф пасет овец вместе с сыновьями наложниц отца Валлы и Зелфы. И текст прямым текстом говорит, что он приносит отцу худые слухи о них.
Угу.
То есть, называя вещи своими именами, подросток работает доносчиком.
И здесь нужно учитывать глубокий исторический контекст соперничества в этой семье. Иосиф, он же первый сын от любимой жены Иакова, Рахили.
Да, точно.
А остальные братья родились от Лии, которую Иаков, ну, не любил, и от служанок. Это уже сама по себе пороховая бочка. И что делает Иаков? Вместо того, чтобы как-то сглаживать углы, он подносит к этой бочке спичку.
Дарит ту самую одежду.
Да. Он дарит Иосифу знаменитую разноцветную одежду. И в реалиях древнего Ближнего Востока это была не просто красивая вещь. Исследования показывают, что это была одежда с длинными рукавами, достигающая пят.
Слушай, в такой одежде физически невозможно работать в поле или пасти овец. Она же сразу испачкается или порвется.
В том-то и дело.
То есть Иаков буквально выдает 17-летнему парню униформу управленца. Это же прямой сигнал старшим братьям, типа «Вы будете работать руками в грязи, а он будет вашим начальником».
Совершенно верно. И неудивительно, что они его возненавидели. Но тут возникает серьезный вопрос к самому Иосифу. Мы же привыкли воспринимать его как непогрешимый идеал веры с самого начала.
Ой, да. Но если посмотреть на его поведение, ему снятся два сна. В первом снопы братьев кланяются его снопу, а во втором уже солнце, луна и 11 звезд, ну, то есть родители и братья, делают то же самое.
Угу.
И он идет и с энтузиазмом рассказывает это всей семье. Меня всегда это поражало. Это же классическое поведение высокомерного подростка. Знаешь, как если бы отец подарил ему дорогую машину, и он хвастается перед старшими братьями, которые ездят на автобусе.
Да, и при этом добавляет: «Кстати, скоро вы все будете на меня работать».
Да, именно так. Разве это идеал веры?
Эта аналогия бьет точно в цель. Иосиф в начале истории – это глубоко несовершенный персонаж. В нем читаются явная гордыня, полное отсутствие эмпатии к чувствам братьев и юношеский максимализм.
Ну и позже он тоже будет не самым мягким человеком.
Верно. Уже будучи правителем Египта, он будет использовать весьма спорные, жесткие методы психологического давления на свою семью. Доктор Мэтьюс подчеркивает, что в библейском нарративе вообще не бывает идеальных людей, за редчайшим исключением вроде таинственного Мелхиседека.
Ага, из 14 главы.
Да. Но в истории с Иосифом есть еще один важнейший скрытый слой, который многие упускают.
Какой именно?
Исчезновение Теофании.
О, это интересно.
Смотри, в историях Авраама, Исаака и Якова Бог часто являлся лично, напрямую говорил с ними, давал четкие указания. Но как только начинается история Иосифа, Бог замолкает. Прямые явления прекращаются.
То есть теперь общение происходит только через сны?
Да, через сны, которые зашифрованы и требуют толкования. И это отсутствие прямого божественного голоса блестяще подчеркивает психологическое и духовное состояние семьи в этот период. Они отдалены от Бога.
Они находятся в состоянии такого духовного упадка, где действуют исключительно инстинкты, зависть и старые обиды.
Именно так.
И вот этот упадок запускает цепь просто катастрофических событий. Иаков совершает очередную странную ошибку. Он посылает Иосифа, своего любимчика в дорогой одежде, проведать братьев и отправляет его в Сихем.
Да, место крайне показательное.
А Сихем для этой семьи – это место с невероятно мрачной историей. Именно там братья Иосифа, Симеон и Левий устроили кровавую резню, когда отомстили за свою сестру Дину.
То есть отец отправляет ненавистного братьям доносчика в место, которое у них напрямую ассоциируется с насилием и безнаказанностью.
Это просто катастрофа. Но Иосиф теряется по дороге. И вот тут происходит сцена, которая меня всегда удивляла. Текст сообщает, что... Какой-то человек находит блуждающего Иосифа в поле.
Просто случайный прохожий.
Да. И этот человек подсказывает ему, что братья ушли дальше, в Дофан. И, казалось бы, мелкая проходная деталь, зачем она вообще в тексте?
А она кардинально меняет все.
Да. Этот безымянный человек напоминает мне случайного неигрового персонажа в видеоигре. NPC. Знаешь, когда герой застрял, не знает, куда идти, и вдруг из ниоткуда появляется персонаж, выдает ровно одну реплику, чтобы продвинуть сюжет, и навсегда исчезает.
Отличное сравнение. Потому что если бы не этот прохожий, Иосиф просто вернулся бы домой к отцу, и вся история, весь план спасения пошел бы иначе.
Точно.
И эта ассоциация с видеоигрой отлично работает, потому что поднимает вопрос о том, кто на самом деле пишет сценарий. С точки зрения обывателя это абсолютная случайность, но анализ текста ясно показывает, в книге «Бытия» нет места слепому случаю.
То есть этот человек — это проявление провидения?
Да, это инструмент невидимого божественного провидения. И здесь возникает мощнейший контраст. Братья находятся в состоянии стремительной моральной деградации. Они замышляют убийство, действуют во тьме собственных страстей.
А Бог при этом остается невидимым?
Верно. И через такие вот крошечные, незначительные встречи он направляет их злые намерения так, чтобы в итоге спасти весь регион от грядущего голода.
Удивительно. И вот когда Иосиф наконец добирается до Дофана, братья видят его издалека, очевидно, по этой самой яркой статусной одежде. И они решают его убить. Но дальше начинается странная политическая игра между старшими братьями.
Рувим, как первенец, пытается взять ситуацию под контроль.
Да, он предлагает не убивать его своими руками, а бросить в сухой ров. И из источников мы понимаем, что у Рувима есть скрытый мотив. Ранее он переспал с Валай, наложницей своего отца.
Совершив тягчайший грех.
Да, и фактически потерял статус первенца. И спасение любимого сына Иакова, это его отчаянная попытка заработать политические очки и вернуть расположение отца.
Его план продиктован чувством вины, но пока Рувим отлучается по своим делам, инициативу перехватывает Иуда. И вот его аргументация просто поражает своей холодной расчетливостью.
Капиталистический подход.
Абсолютно. Он говорит, зачем проливать кровь и брать на себя вину, если из ситуации можно извлечь финансовую выгоду.
Просто невероятная циничность. Они продают родного брата проходящему каравану за 20 сребреников, а потом берут ту самую ненавистную разноцветную одежду, пачкают ее кровью козла и приносят отцу.
И здесь невозможно не заметить жуткую иронию. Такое своего рода кармическое возмездие.
Да, потому что много лет назад сам Иаков обманул своего слепого отца Исаака, и он использовал для этого шкуру козла и одежду своего брата Исава.
А теперь его собственные сыновья используют кровь козла и одежду брата, чтобы обмануть его самого. Идеальная, хотя и ужасающая симметрия.
Одежда, которая была символом его безграничной любви к Иосифу, становится орудием его величайшей пытки. Текст говорит, что он отказывается от любого утешения и кричит, что сойдет в Шеол, то есть в могилу, скорбя о сыне.
Эта психологическая глубина делает текст поразительно современным. Ложь отца аукается во лжи его детей. И обратите внимание на роль Иуды во всем этом.
Он вообще лишен моральных ориентиров в этот момент.
Да. Он хладнокровно организует продажу брата, а затем спокойно наблюдает, как его отец сходит с ума от горя. И вот тут повествование делает неожиданный резкий поворот.
О, да, 38 глава. Пока Иосиф физически отправляется в рабство в Египет в цепях, текст внезапно оставляет его и заставляет нас посмотреть на Иуду. Сначала мне казалось, что это какая-то грубая ошибка монтажа.
Многим так кажется при первом прочтении.
Но правда, на самом интересном месте, на пике напряжения, сюжет обрывается, и нам начинают рассказывать о том, как Иуда отделился от семьи, женился, и какие у него проблемы с невесткой. Зачем нам эта пауза?
А это не пауза, это погружение в моральное рабство Иуды. Логика автора здесь просто безупречна. Чтобы осознать, насколько грандиозную работу предстоит проделать Богу ради спасения этой семьи, нам нужно увидеть самое дно.
Понять, из какого материала вообще будет строиться будущее.
Именно. 38 глава – это анатомия морального распада Иуды.
Давай проследим, как низко он опускается. Иуда уходит от братьев, женится на местной женщине, хананьянке. У него рождаются три сына – Ир, Онан и Шела. Когда Ир вырастает, Иуда берет ему жену по имени Фамарь.
Но текст говорит, что Ир был настолько зол пред очами Бога, что Бог лишает его жизни.
Да. И дальше вступает в силу древний обычай левератного брака. Младший брат, Онан, должен войти к вдове своего брата.
И здесь критически важно объяснить культурный и социально-экономический контекст. Для женщины в те времена на Древнем Ближнем Востоке статус бездетной вдовы был сродни смертному приговору.
Да, она становилась абсолютно уязвимой.
Да. У нее не было права владеть землей, не было источника дохода, она была бесправной. И левератный брак, который позже будет закреплен в законах второзакония, был своего рода древней системой социального обеспечения.
То есть брат покойного должен был зачать ребенка, который юридически считался бы сыном умершего.
Да, и этот ребенок унаследовал бы землю и в будущем заботился бы о матери, о Фамаре.
Но Онан отказывается это делать. Он вступает с Фамарией в связь, но изливает семя на землю, и дело же тут не просто в похоти, как часто думают, дело в чистой жадности.
100% жадность.
Если у Фамари не будет сына, земля старшего брата достанется самому Онану. Он хочет получить удовольствие, но вообще не хочет брать на себя ответственность и делиться наследством. И за это пренебрежение заветом Бог забирает жизни у него.
И что делает Иуда в этот момент? Видя смерть двух сыновей, он впадает в суеверный страх. Он боится отдавать Фамаре своего младшего сына, Шелу.
И просто отсылает ее обратно в дом отца.
Да, под предлогом, что Шела еще мал. Он оставляет ее в подвешенном состоянии, обрекая на нищету и бесчестие. Он нарушает закон гостеприимства и фактически предает Фамарь.
И вот проходят годы. Жена Иуды умирает. Шела давно вырос. Но Фамарь понимает, что Иуда никогда не выполнит своего обещания. И тогда она идет на отчаянный, просто неслыханный шаг.
Узнав, что Иуда направляется на праздник стрижки овец, она переодевается.
Снимает одежды вдовы, закрывает лицо покрывалом и садится у дороги, маскируясь под блудницу. И Иуда клюет на эту приманку. Он не узнает свою невестку и предлагает ей плату за услуги козленка из стада.
Но козленка у него с собой нет.
Да, и Фамарь требует залог. Она просит его печать, перевязь и трость.
И это ключевой момент всей главы. В древнем мире это были не просто какие-то безделушки. Печать на шнурке, которую носили на шее, и уникально вырезанная трость – это были эквиваленты современного паспорта, бантовской карты и личной подписи вместе взятых.
Ого, ничего себе.
Да, это идентификатор его личности, его власти, его статуса в племени. И Иуда, патриарх, носитель Божьих обетований, добровольно отдает символы своей власти случайной женщине у дороги ради минутного удовлетворения. Это абсолютный апогей его моральной деградации.
И вот проходит 3 месяца. До Иуды доходят слухи: твоя невестка Фомарь беременна. И реакция Иуды просто переворачивает наше понимание человеческого лицемерия.
О, да. Его реакция феноменальна.
Там пользуется услугами придорожных женщин, которые без капли сожаления продал родного брата в рабство, внезапно превращается в строгого блюстителя морали.
Это классический механизм психологической проекции. Мы всегда наиболее жестоко судим в других те грехи, которые втайне совершаем сами. Иуда использует закон как оружие. Позже наказание сожжением будет предписано только для дочерей священников, а Иуда готов применить его к Фомаре.
Да, просто чтобы избавиться от неудобной проблемы и скрыть свой собственный позор. Но когда ее выводят на казнь, происходит нечто невероятное. Фомарь не устраивает истерику, не умоляет о пощаде.
Она все рассчитала.
Она молча отправляет Иуде его вещи. Печать, перевязь и трость со словами «Я беременна от того, чьи это вещи».
Идеальный капкан. Иуда смотрит на свои собственные символы власти, которые стали неопровержимыми доказательствами его греха. И в этот момент он произносит фразу, которая меняет ход истории.
«Она правее меня».
Да. И нужно понимать механику этого раскаяния, почему эти вещи его сломали. Потому что они лишили его возможности отрицать реальность. Иуда видит не просто свои ошибки, он видит пропасть, в которую упал.
То есть это момент его пробуждения?
Именно. Как подчеркивает источник, его слова о том, что она правее, это тектонический сдвиг. Это точка начала духовного возрождения Иуды. Да, метод Фомарию был скандальным и полным обмана.
Но она стремилась к правильной цели.
Совершенно верно. Фомарь рисковала жизнью ради сохранения семьи и продолжения рода, ради того, чтобы завет не прервался. В то время как он сам, хранитель этого завета, нарушил все законы справедливости и милосердия.
Это признание, ну, оно просто сбивает с него спесь. И именно в результате этой мрачной и скандальной истории на свет появляются дети, которые определяют будущее целой нации. У Фомаря рождаются близнецы.
И сам процесс их рождения невероятно символичен. Он перекликается с давней историей Иакова и Исава.
Да, роды оказываются сложными. Сначала появляется рука одного младенца, и акушерка сразу привязывает к ней красную нить, чтобы зафиксировать право первородства.
Мальчика называют Зара, что созвучно слову «алый».
Но внезапно он втягивает руку обратно, и первым на свет буквально прорывается его брат. Его так и называют «фарес», что переводится как «прорыв» или «тот, кто делает брешь».
Если посмотреть на всю картину книги «Бытия», здесь вырисовывается потрясающий паттерн. Младший сын снова и снова вытесняет старшего.
Исаак занял место Исмаила, Иаков забрал благословение у Исава, Иосиф превозносится над старшими братьями.
А теперь Фарес подходит Зару с красной нитью. Человеческие традиции о праве первенства раз за разом ломаются, и этот паттерн показывает важнейший теологический принцип: Бог не скован человеческими социальными структурами.
Он намеренно обходит человеческие правила.
Да, чтобы показать, что спасение – это результат его выбора, а не биологического статуса или человеческих заслуг. И рождение Фареса имеет колоссальное значение. Если мы вспомним пророчество из 49 главы, где сказано, что скипетр не отойдет от Иуды.
Несмотря на то, что Иуда продал брата, несмотря на все его лицемерие и этот скандал с Фомарью.
Именно. Бог выбирает именно его линию. Если открыть генеалогию в конце книги Руфь, становится ясно, именно от этого самого Фареса, родившегося в результате грандиозного скандала, произойдет цаг Давид.
А в конечном итоге и вся царская мессианская линия, это совершенно переворачивает понимание того, как работает Божий замысел. План спасения не дожидается, пока на сцене появляются безупречные святые люди. Он вплетается прямо в человеческий хаос, работает через ошибки и самые темные эпизоды.
И в этом заключается главная ценность глубокого анализа таких текстов. Он разрушает иллюзии. Многие люди часто думают, что если в их жизни есть серьезные ошибки или какое-то темное прошлое, то они выпадают из великого замысла.
Но история Иуды, Фомари и Иосифа доказывает обратное. Глобальные изменения реализуются через реальных, ошибающихся людей.
Бог способен взять самый запутанный клубок человеческих грехов, юношеское высокомерие, зависть, жестокость и цинизм, и использовать его для сохранения жизни.
Подводя итог нашему сегодняшнему разбору, можно сказать, что мы прошли долгий путь от самовлюбленного парня в роскошной униформе и жестокого предательства у сухого рва до мрачного скандала на обочине дороги и рождения близнецов, сломавших правила.
Это потрясающая история, которая, конечно, не оправдывает человеческое зло, но демонстрирует абсолютное превосходство провидения над человеческой ограниченностью.
Согласна. И финальная мысль для размышления, с которой хотелось бы оставить всех слушателей. Давайте вернемся к тому таинственному безымянному человеку в поле у Дафана, к тому самому прохожему, который просто сказал заблудившемуся Иосифу, куда ушли его братья.
Угу. К нашему NPC.
Да-да. Человек, который сам того не зная, запустил цепь событий, которая привела Иосифа в Египет и в итоге спасла мир от голода. И вот о чем каждый из нас может задуматься. Сколько в нашей жизни было таких, казалось бы, совершенно случайных встреч? Коротких разговоров, пропущенных рейсов, внезапных задержек или неправильных поворотов, которые в тот момент вызывали лишь раздражение.
А что, если это были те самые невидимые петли, на которых держится вся дальнейшая судьба?
Именно. Иногда невидимая рука направляет события именно тогда, когда кажется, что абсолютно все идет не по плану. На этом мы завершаем наше погружение. Изучайте источники и до новых встреч!